говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона Александра Вагнер. Здравствуйте. В начале главные темы. Детскому хоспису «Дом с маяком» может грозить закрытие после проверки МВД.
«Дом с маяком» получил лицензию на оборот наркотиков. И где-то через 26 дней после того, как мы начали фактически препарат получать, к нам пришла проверка. По сути дела, простым языком, бухгалтерский журнал, ошибки не вносились необходимые данные.
Избранный президент Молдовы Майя Санду выступает за вывод российских миротворцев из Приднестровья.
Мы слышали позицию Российской Федерации, мы знаем, что они не разделяют нашу позицию, но для нас было важно сказать, напомнить, какая позиция нашей страны.
Почти 4 месяца в Беларуси продолжаются демонстрации. Как изменилось за это время протестное движение, как изменилась Беларусь?
Выходят сейчас протестующие по новой тактике, не централизованными маршами. Это называется комариная атака, чтобы не знали, куда бежать и кого хватать. Собираются по несколько сотен в 20 местах.
Вы также услышите рассказ о приватизации Массандры, крупнейшего винзавода, аннексированного Россией Крыма. «26 ноября журналист Екатерина Гордеева сделала большую передачу про Лидию Мниаву, главу фонда «Дом с маяком», помогающего неизлечимо больным детям, и про мальчика Колю, которого Лидия взяла под опеку из психоневрологического интерната. А через 3 дня в детский хоспис Мниавы пришло с внеплановой проверкой МВД. Что произошло и какие последствия это будет иметь для хосписа? Об этом рассказывает Григорий Климов, главврач хосписа «Дом с маяком». С ним беседовала Любовь Чижова.
Ваш хоспис «Дом с маяком» обвиняют в нарушении порядка оборота наркотических средств. Что вот это означает на деле? Чем это грозит хоспису, детям, которые там находятся, вообще деятельности вашей?
Оборот наркотических средств, он включает в себя целый ряд манипуляций наркотиками, начиная от закупки, хранения, выдачи и учета. Конкретно «Дом с маяком» получил лицензию на оборот наркотиков, и где-то через 26 дней после того, как мы начали фактически препарат получать, к нам пришла проверка, которая зафиксировала недостатки в работе, связанные именно с учетом операций по хранению и выдаче наркотиков. По сути дела, простым языком, бухгалтерский журнал с ошибками выносились необходимые данные. Дело в том, что эта работа, она требует, как любая другая работа, навыка. Данные по использованию препаратов носятся в журнал строго по определенной форме. Не по времени они должны быть внесены, грубо говоря. Главная медсестра выдает ампулу. Она должна тут же сразу прям сесть и записать их в журнал. Если она не записала, это ошибка. Записать их в журнал, не выходя за поля этого журнала. Или там разворот журнал, там строки идут такие длинные. Не спутать эту строку. То есть есть определенные документарные делопроизводительные, на мой взгляд, сложности, которые привыкают к медорганизации и ведут эту работу без ошибок. Так мы имели очень маленький опыт работы, у нас были недостатки. Но самым основным моментом, я хочу подчеркнуть, что в ходе этой проверки было установлено, что никакого незаконного оборота наркотиков или выбытия препаратов, утери в доме с маяком не было.
Но, тем не менее, вас ждет суд в ближайшее время, если я не ошибаюсь.
Да,
и что вот
да.
Вам грозит?
Закон так сформулирован, что в том числе нарушение учета в журналах – это некое нарушение определенной статьи закона административного, которое влечет за собой административную ответственность. Это дело административное, и то, что оно криминируется, могут быть штрафы от 200 до 400 тысяч на юридическое лицо, или, в крайнем случае, там обычно повторных нарушений используется метод административного взыскания, как и остановка деятельности.
Сейчас как-то вот эта ситуация сказывается на деятельности вашего хосписа? Вы можете также оказывать помощь детям, которые там находятся? Нет ли там никаких препятствий для этого? Все ли нормально? Все ли как обычно сейчас у вас?
Да, в плане оказания помощи мы продолжаем работать в полном объеме. Чувствуем себя теперь более уверенно в плане работы наркотическими средствами и психотропными веществами. Оформляем ее правильно. Поэтому помощь детям оказывается в полном объеме. Ну и вот эта крайняя история, что при прекращении деятельности, я просто на него сослался, потому что нам прописана статья закона, которую мы нарушили. Мы понимаем, что да, были допущены ошибки в делопроизводстве, в журналах, но они не грубые, это изменяет последствия. Сами мы тоже это видим, что препараты мы не потеряли. Я хотел бы уточнить, мы ваше внимание заострить. Главное, на мой взгляд, является как упростить работу по учету этих препаратов, чтобы предотвратить такие организационные сложности. Потому что не мы одни ошибаемся в этих журналах. Это, к сожалению, распространенная история.
Медицинские работники пишут, что это, в принципе, невыполнимые условия. То есть никто никогда не может выполнить эти условия от и до, но на 100%.
Не могу вполне с вами согласиться. Я считаю, что мы будем эти условия выполнять. Хотелось бы, чтобы это не занимало столько сейчас времени и не несло такие серьезные последствия для организации, которая занимается паллиативной помощью детям.
Вы общались с этими товарищами из госнаркоконтроля. Как у вас ощущения? Насколько серьезно они настроены? Как они себя вели?
Я хотел сказать, что эти люди профессионалы. И главное интересовало, есть ли у нас незаконное выбытие препаратов, не теряем ли мы их, обоснованно ли их не назначаем. Наши ошибки, которые мы допустили в журналах, они понимают, что это ошибки, только начавшие работать с организацией, но они как профессионалы вынуждены были зафиксировать эти нарушения и передать дело в суд.
Могу я вам задать вопрос о мальчике Коле, опеку над которым взяла Лида Маниава, потому что он тоже часть этой истории. И ее обвинили в том, что она, взяв под опеку этого мальчика Колю с достаточно такими серьезными перечнями заболеваний, якобы там ставила ему наркотиков больше, чем полагается.
Я как врач могу сказать, так как я в курсе ведения этого пациента нашими работниками. Те препараты, которые назначены ребенку, назначены по показаниям. То есть ребенок все время в своей жизни, большую часть времени, был с болевым синдромом. Просто поймите, у него двусторонние вывихи тазобедренных суставов. Вывих – это очень больно. Да, он у него привычный, но это меняло болевого синдрома. Коль вообще не мог шевелиться. Вот сейчас то обезболивание, которое ребенок получает, оно купирует болевой синдром полностью. Но совершенно ребенок не загружен, он интересуется жизнью. Наоборот, когда ушла вот эта боль, он стал более активным, ответственным. Очень классным, модным парнем. То есть настолько позитивная история для Коли, то, что взяла Лиду под опеку. Я подчеркну, это не только препараты опеки. Это реальный дом, это реальная активная жизнь. Он ходил в театр, он ходил гулять. Первый раз шапку надел. Вы не представляете, глаза у него были. Коль такой же человек, как и все остальные. У тебя же права, да, это инвалид, да, ему нужна определенная среда. Но поймите, это связанные вещи. Да, если общество дает Коле возможности такие же, как нам с вами, там, посещать театр и кафе, то это же общество, и только это же общество будет оказывать помощь инвалидам, старикам. Оно будет беречь экологию, помогать любым меньшинствам, национальным, духовным, разным. Это шаг огромный вперед для общества, принять в себя лиц с ограниченными возможностями, не злиться на их существование.
О конфликте, возникшем между властями и хосписом «Дом с маяком», рассказывал главврач хосписа Григорий Климов. Избранный на недавних ноябрьских выборах президент Молдовы Майя Санду против силового решения конфликта в Приднестровье. Приднестровье – одна из самопровозглашенных республик, возникших после распада СССР. В 1990 году она провозгласила свою независимость, не признанную странами, входящими в ООН. После эскалации конфликта в регионе начались боевые действия, завершенные в 1992 году вводом российских миротворцев. Сейчас в Приднестровье размещены около 1700 российских военнослужащих. После избрания Санду выступила за вывод российских войск из региона и исключила федерализацию Молдовы. Об этом она, в частности, говорила и во время беседы с Виталием Портниковым.
Хочу начать наш разговор, я бы сказал, с условной такой мнимой сенсацией последних дней. Это обмена репликами между вами и пресс-секретарем президента Российской Федерации Катерином Песковым относительно нахождения миротворческой миссии и российских войск на территории Республики Молдова и Приднестровского региона. Сам господин Песков говорит о том, что подобные вопросы, когда они поднимаются, они не служат стабилизации ситуации в регионе. Но я, честно говоря, не очень понял самой сути дискуссии, потому что, насколько я помню, молдавская страна придерживалась такой позиции на протяжении многих лет. Многие ваши предшественники и на посту президента Республики Молдова, и многие премьер-министры Республики Молдова выступали ровно с этим же требованием на международных площадках. Вот я хочу понять, почему столь, я бы сказал, обычное, невинное с точки зрения достигнутых договоренностей требования вызывает такое. Какую реакцию и как эту реакцию преодолевать?
Я согласна с вами, что нет никакой новости здесь. Я повторила позицию моего государства, и это говорили и предыдущие президенты, и предыдущие правительства. С другой стороны, мы слышали позицию Российской Федерации, мы знаем, что они не разделяют нашу позицию, но для нас было важно сказать напомнить, какая позиция нашей страны.
Если говорить о дальнейшем развитии этого диалога и вообще о дальнейшем развитии ситуации с Приднестровским регионом, как вы его видите, в принципе, какие могут быть первые шаги нового руководства Республики Молдова?
Во-первых, мы хотим, чтобы у нас были хорошие отношения с Российской Федерацией. Разрешение Приднестровского конфликта – это очень важный вопрос на нашей повестке. Но есть и другие важные вещи, и мы надеемся, что мы сможем продолжить разговор и найти решение по этим вопросам, по нашей повестке. В отношении Приднестровского урегулирования есть важные принципы, на котором мы настаиваем. Во-первых, это соблюдение суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Это нахождение решения только мирными путями, методами, дипломатическими методами. И, конечно, нужно искать это решение в формате, который у нас уже есть. И я считаю, что нет никаких рисков для того, чтобы возобновились военные действия. И мы будем продолжать искать решение конфликта в Братиславском формате 5+2. И это одна из вещей, над которой мы будем работать.
Так президент Молдовы Майя Санду отвечала на вопросы касательно дальнейшего урегулирования Приднестровского конфликта. Полную версию этого интервью вы можете послушать в программе «Дороги к свободе» или прочитать на сайте свобода.орг. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Уже почти 4 месяца не прекращаются протесты, начавшиеся в Беларуси после президентских выборов в начале августа этого года. Победителем был назван Александр Лукашенко, который находится у власти более 25 лет. Но белорусы выступили за проведение повторных выборов и настаивают, что больше голосов набрала оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Протесты, продолжающиеся в Минске и других городах, каждые выходные собирают тысячи участников. Они не утихают и в будние дни. О том, как изменилась тактика протестующих за последние месяцы, и о том, что происходит в Беларуси, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Екатерина Прокофьева.
Сейчас из традиционных маршей остался только воскресный. Раньше по субботам был женский поход, его уже нет. Ну и марш пенсионеров, так называемый марш мудрости, все еще происходит по понедельникам. В этот понедельник он состоялся. Причем всю эту колонну пожилых людей окружили целиком, несколько сотен. Всех упаковали, отвезли в РУВД, хотя до этого не было такого. Еще марши людей с неограниченными возможностями, они называются. Студенты, конечно, выходят на неделе, то тут, то там. Цепи солидарности все еще стоят, несмотря на холод. И во дворах собираются каждый день, по будням, по нескольку десятков человек. В воскресных маршах 1000 человек. ОМОНа стало меньше на улицах, потому что они тоже устали. Они сутками не бывали дома. Они же выходят сейчас, протестующие, по новой тактике по районам, не централизованными маршами. Это называется комариная атака, чтобы мы не знали, куда бежать и кого хватать. Собираются по несколько сотен, там в 20 местах. Если с этого толк, да, задерживают меньше в разы в сравнении с последней централизованной акцией. Но с другой стороны, это может свидетельствовать просто о меньшем количестве участников и о меньшем количестве ОМОНа. Очень сложно посчитать людей, распыленных маленькими группами по городу. Продолжается борьба символик. То нарисовали опять граффити, приехали, замазали, то там повесили флаг, опять сняли. Но вот нет уже таких больших флешмобов, пения в торговых центрах, такого вот всенародного подъема, всеобъемлющего, такого нет.
А с чем, по вашему мнению, это связано? С тем, что силы Лукашенко стали более агрессивно относиться к демонстрантам?
Это одна из причин, потому что есть все-таки страх. Люди опасаются, они запуганы жестокостью силовиков и, главное, общим абсурдом. Когда ты сходил, что называется, за хлебушком тебя гасят, ты даже не знаешь, куда бежать, кому звонить, кто вообще призван защищать, решать государственного института как такового. Нет, милиции нет. На работе всем прямым текстом говорят, сидите тихо, иначе вылетите отсюда пулей, а людям надо кормить детей, это страх. И плюс еще накопленная усталость, все-таки 4-й месяц все это продолжается, и, разумеется, люди устали. Исходя из внутреннего развития протеста, он не может бесконечно идти по ровной линии. Сейчас градус кипения снизился. Сначала мы просто возмущались беспределом силовиков,
Мы получали сильнейшую мотивацию и вознаграждение в виде просто неслыханной солидарности и сплоченности народа. Такого раньше никогда не было. Такой помощи, единства, таких протянутых рук везде. Пример с отключением воды в Новой Боровой очень яркий. Когда со всего города свозили воду, горячую еду в этот район. Потом страшная гибель Романа Бондаренко. Снова всплеск, потом опять спад. Потом люди, заболевшие во вторую волну, болеют намного тяжелее, чем в первую. Больницы переполнены, койко-мест не хватает. Бессимптомных больных с положительным тестом вообще не госпитализируют и не изолируют. И даже повторный анализ не делают, потому что не хватает рук. Очень тяжелая ситуация, как вот у меня в окружении больше тех, кто был задержан, чем тех, кого это не коснулось, так и больше тех, кто переболел, чем тех, кого это не коснулось. И последняя причина – люди сейчас ждут экономического ухудшения.
Что об этом свидетельствует? Почему протестующие так думают?
Россия навряд ли сейчас будет заливать деньгами кризис, как было до этого. Потому что у Лукашенко не осталось ничего, что он мог бы отдать взамен, кроме принципиальных вещей, уничтожающих суверенитет страны. Таких, как введение российского рубля, например. Сейчас очень высокий бюджетный дефицит запланирован беспрецедентно с 90-х годов. А резервов, чтобы его закрыть, при условии, что удастся рефинансировать часть кредита, практически нет. Стремительное ухудшение. Люди продолжают закрывать депозиты в банках. Все эти годы до этого это зависело от денежных вливаний из России. Все эти годы Лукашенко покупал субсидии за счет разных уступок суверенитета. Там общая граница, таможенный союз, единое экономическое пространство. Продал Белтрансгаз, таможенный кодекс, разные интеграционные процессы. В общем, отдал все, включая основные стратегические предприятия. От Белтрансгаз, пару молочных заводов, половину Мозырского нефтеперерабатывающего завода в свое время. Сейчас только МЗКТ остался, который Россия хочет, но не получила пока что. И Беларусь калий, который Лукашенко вряд ли продаст. А Россия вместо того, чтобы субсидировать, наоборот, удерживает цену на газ для Беларуси выше, чем для ЕС. Из-за формулы, которая была в свое время выгодной при высоких ценах на нефть, а при низких ценах на нефть она стала невыгодной. Но Россия не хочет эту формулу менять, она требует кардинальных уступок от Лукашенко. Требует синхронизации таможенного законодательства, которое, по большому счету, и есть последний шаг на пути к введению единой валюты. Нефтяная субсидия совсем мизерная, а мы же раньше жили за счет спекуляций на цене российской нефти, получали за полцены, перепродавали за полную цену нефтепродукты. Сейчас этого нет, люди это знают, люди замерли в ожидании того, что же они будут делать.
Корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Прокофьева рассказывала о том, что изменилось в Беларуси за почти 4 месяца протестов. С Беларусью связана и еще одна тема сегодняшней передачи. Вышел на свободу из колонии гражданин Беларуси Тарас Аватаров, осужденный в апреле 2016 года на 5 лет лишения свободы за незаконный оборот и перемещение через границу взрывчатых веществ. Сам Аватаров уверен, что реальной причиной его ареста стало участие в боевых действиях на территории Украины в составе добровольческого батальона, запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор». В интервью Марку Крутову он рассказывает о преследовании белорусов, воевавших в Украине, как на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР, так и на стороне украинской армии.
Немало белорусов воевало в Донбассе на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Один из них, Александр Фадеев, недавно был осужден в Чехии судом почти на такой же срок, как и вы, 4,5 года лишения свободы. Трое были осуждены в самой Беларуси. Это Котлобай, Митрофанов и Ершов. Правда, в колонию попал только первый из них, и то ненадолго. Считаете ли вы справедливым, что их, как и вас, фактически наказали за участие в войне на территории другого государства?
Нужно не забывать, что был Будапештский меморандум, когда мы передавали ядерное оружие в Беларуси, в Украине, в Казахстане. Передавали их в Российскую Федерацию за гарантию территориальной целостности наших государств. Гарантами территориальной целостности являлись США, Великобритания и Российская Федерация. Я считаю, что если вы нарушили международные договора, будьте добры нести ответственность за свои деяния. То же самое, если суд решил, что я нарушал какой-то закон, я вон свой срок отсидел. Но говорить о том, что считаю ли я справедливым или нет, что ДНРовцев, те, кто воевал за ДНР и ЛНР, судят в Республике Беларусь и в других странах. Я считаю, что в Республике Беларусь есть большее количество воевавших на территории ДНР и ЛНР граждан. По миротворцу просто могу сказать, что там больше сотни человек, которые нынче миротворцем разыскиваются за военные преступления на территории конфликта, именно вот в ДНР, ВНР. Поэтому я просто считаю, что если эти люди совершили военные преступления, именно участвовали в боевых действиях на территории иностранных государств с целью получения материальной выгоды, то есть наемничество, либо занимались мародерством, либо другими преступлениями против законов и обычаев ведения войны, то они по-любому должны быть наказаны. Но в другом случае, что если они это совершали, то по всем законам и канонам трибунал должен быть международным военным и проводиться лишь после окончания боевых действий. И непосредственно он должен решаться по законодательству Украины, так как преступления, совершаемые ими, были на территории Украины. И юрисдикция должна и быть именно той страны.
Еще несколько белорусов, которые воевали на стороне Украины, отбывают сейчас наказание в Украине, как раз за военные преступления, в том числе против мирных жителей. Знаете ли вы об этом?
Более скажу. Многие из них, это мои побратимы, и не только белорусы, а там есть и граждане других государств. Я с этими людьми воевал, я прекрасно знаю их.
Воевавший на территории Украины гражданин Белоруссии Тарас Аватаров рассказывает об уголовном преследовании тех, кто воевал в составе добровольческих формирований в Донбассе. Через две с небольшим недели производственно-аграрное объединение «Массандра», крупнейшее винодельческое предприятие Крыма, перейдет в частные руки. Власти аннексированного Россией полуострова решили его приватизировать. У государства якобы нет денег на содержание и развитие предприятия. Легендарный бренд собираются продать по явно заниженной цене кому-то из российских олигархов. В Крыму многие уверены, что инвесторов интересуют только земли «Массандры» в курортной зоне, а новые хозяева вырубят виноградники и построят на их месте гостиницы и жилье. О том, почему приватизация вызвала негодование, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Крыму Антон Мяснянко.
Я бы хотела спросить в первую очередь по поводу приватизации «Массандры». Расскажите, пожалуйста, когда было принято решение об этом и какие проблемы связаны с приватизацией, какая критика звучит в адрес властей аннексированного Крыма?
Решение о приватизации было принято еще с 2019 года, надо понимать, потому что тогда власти Крыма впервые об этом заявили, об этих планах. Соответственно, раз они заявили об этих планах, то понятно, что решение уже было принято, все остальное было уже делом техники. Процесс по переводу имущества в такое положение, чтобы можно было выставить на торги, заняло почти два года. С февраля 19 по октябрь, даже по ноябрь 20 года все эти процедуры шли, процесс растянулся. Сначала передали федеральной собственности производственное объединение в республиканскую, потом это хозяйство акционировали, ну и потом уже акционерное общество, которое принадлежит Министерству имущества Крыма, выставили на торги на аукцион свободный. Критика в связи с этим звучит со всех сторон, и от специалистов, и от крымчан, просто каких-то крымских активистов. Две главных претензии. Первая в том, что если предприятие перейдет в частные руки, то, конечно же, не будет никакой возможности контролировать, как новый владелец будет этим имуществом распоряжаться. Потому что пользование «Массандры» 11 тысяч гектар крымской земли, из них 4 тысячи гектар – это виноградники, и, соответственно, велик соблазн нового владельца вырубить часть виноградников и на их месте выставить какое-нибудь там элитное жилье и, конечно же, втридорого продать. Потому что, конечно же, вот земли «Массандры» как раз расположены в курортной южнобережной зоне Крыма, поэтому такая вероятность есть, такая опасность есть. Вторая главная претензия – это, конечно же, цена стартовая, по которой «Массандра» выставлена на аукцион. Это всего лишь 5,3 миллиарда рублей. Само имущество «Массандра» 100% акций объединения оценили в 3,5 миллиарда рублей, плюс там всякие еще надбавки, 5,3 миллиарда рублей стартовая цена аукциона. И вот специалисты все сходятся во мнении, там разные есть оценки стоимости «Массандры», но все оценки, все прикидки, они в несколько раз больше, чем вот эта вот сумма, которую озвучили крымские власти, что 5,3 миллиарда рублей – это вообще копейки, потому что, например, в распоряжении «Массандры» находится крупнейшая в мире коллекция марочных вин, коллекционных вин, больше миллиона бутылок, внесена она в книгу рекордов Гиннесса была в советское время, и говорят, что стоимость одной этой коллекции, она в несколько раз больше, чем вот эти вот озвученные 5 миллиардов рублей. А если к этому добавить еще и земли, и имущество, и сам бренд, и сельскохозяйственную технику, производственные мощности, то, конечно же, сумма десятки, наверное, раз будет реальность больше, чем озвученная Вот, собственно, главные претензии.
У меня, честно говоря, еще удивило, что касается цены, что выручка завода «Массандра» в 2019 году была половина начальной стоимости, за которую будет продаваться целое предприятие.
Да, действительно, это так. Это очень странно, потому что, с одной стороны, поставленные властями Крыма руководство объединения говорят, что у нас успешно предприятие, мы такую хорошую выручку показываем, чистую прибыль выходим каждый год. И при этом, когда речь заходит об аукционе, они говорят, что надо срочно спасать предприятие, предприятие находится на грани разорения, поэтому все срочно надо за любую цену продавать. Конечно же, в этом противоречит сами себе. Это действительно очень странно, очень подозрительно выглядит.
В истории Крыма после того, как полуостров был аннексирован Россией, было уже несколько приватизаций других винзаводов. Расскажите, пожалуйста, кому обычно они достаются и что происходит потом впоследствии с этими предприятиями?
Да, действительно, такая тенденция, что главное... винодельческие мощности Крыма постепенно переходят в частные руки. Сначала, после присоединения Крыма к России, после аннексии, они все были национализированы российскими властями, их забрали у прежних крымских владельцев, потом постепенно Россия стала распродавать это все на аукционах, причем, как правило, по заниженной цене. Ну и действительно, тенденция получается очень интересная, потому что владельцами винодельческих предприятий в Крыму легендарных становятся люди из ближайшего окружения Владимира Владимировича Путина. Это его друзья по кооперативу «Озеро», его различные бизнес-партнеры, крупные госчиновники, крупные олигархи. Например, завод шампанских вин «Новый свет» — единственное предприятие в Крыму, которое делает игристое вино по классической шампанской технологии, богатейшими традициями. Его всего лишь за 1,5 миллиарда рублей продали структурам Банка России, который принадлежит братьям Ковальчукам. Предприятие «Золотая балка» тоже купил один из бизнесменов, которого связывают с главой Ростеха Сергеем Чемизовым. Один еще из виноградников предприятия «Альма-Вэлли», винодельческое предприятие в Овсерайском районе Крыма, на берегу моря, его связывают со структурами Андрея Костина, председателя правления ВТБ. То есть действительно получается, что просто по дешевке своим правильным людям российское руководство Крыма все предприятия раздает. Ну и, соответственно, легко предположить, что и «Массандра», самое главное, самое крупное предприятие Крыма, с очень большой долей вероятности тоже отойдет кому-нибудь из приближенных лиц Владимира Путина, возможно, тем же структурам Банка России.
Корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Антон Мяснянко рассказывал о том, каковы будут последствия приватизации крупнейшего крымского винодельческого предприятия и винного бренда «Массандра». Вы слушали информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Запись этой программы, а также статьи и интервью можно найти на сайте свобода.орг. У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Александр Аркадьев. Всего вам доброго.